Приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы продолжаем исследовать книгу Откровения. Ростислав Николаевич, мы с вами уже изучили два послания к церквям. Сейчас мы подходим к изучению третьего послания к Пергамской церкви. Что это за период в истории церкви, Пергамский период? Как его охарактеризовать и какие временные рамки этого периода?
Если мы возьмем Священное Писание и прочитаем несколько этого, и давайте прочитайте.
«Ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый меч с обоих сторон, меч, знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей. Даже в те дни, в которые у нас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа».
Так. Пергамская церковь, как община, находилась в особых условиях. Этот город, в общем-то, очень известный в древнем языческом мире. В этом городе был огромный акрополь, построенный, и также храм, построенный в честь императора Августа. Угу. Вот. Там действительно был огромный такой алтарь, который посвящен был императору Августу, языческий алтарь. И, конечно, все сооружения, которые вокруг этого, они составляли фактически центр или сердце этого города.
Это был большой комплекс такой.
Это был большой комплекс. Сейчас его мы можем видеть в Берлинском музее, Пергамский музей или музей Ближнего Востока. Почему? Потому что немецкие археологи, они там делали раскопку и вывезли, раскопки в начале века, и вывезли оттуда очень много. Если вы посмотрите, там можете себе представить, насколько это было колоссальное сооружение.
Почему назван именно «ты живешь там, где престол сатаны»? То есть обращается к христианам, «я знаю твои дела, ты живешь там, где престол сатаны». Именно об этом престоле имеет и ведется
речь? Я думаю, да, что это центр язычества в Малой Азии был. И при том очень изощренного язычества, утонченного язычества, которое соединило в себе не только элементы религии, псевдорелигии, но и одновременно поклонение кесарю, императору. Это просто-таки храм, объединивший ложную религию с государственной властью. Вот. И что могло быть более опасным для человека? Всякий, который не входил в этот храм, он становился противником местных богов и противником императора. То есть он навлекал на себя такую тень негодования со стороны жрецов. Надо понимать, что эти города не были такие огромные, что людей не знали. Эти города не были такие многочисленные, как сегодня. И всех знали, кто там живет, кто приходит в храм, кто не приходит в храм. И, естественно, христиане находились в таком сложном месте, который назван престол сатаны.
Христос говорит о христианах того времени с такой хорошей стороны. Но я вижу, что ты содержишь имя мое и не отрекся от веры моей. Даже в те дни, которые у вас, где живет сатана, умерщвлен был верный свидетель мой Антипа. То есть, с одной стороны, он говорит, что христиане были верны в этом городе, вот, и были какие-то особые гонения, где погиб мой верный свидетель Антипа. Кто этот Антипа? Известны какие-то факты?
Личности становятся особенно известными, если они становятся мучениками, потому что о них говорят тогда все. И вот именно во время гонений Домициана есть предание такое, что был казнен некий Антипа, руководитель церкви в том месте. Некоторые комментаторы говорят, что он даже был сожжен в чреве раскаленного железного быка, но он не отрекся от веры своей.
То есть, с одной стороны, это говорит масштабы гонений и преследований,
да, которые были. Да, о жестокости, невероятной жестокости гонений. Вот. Но любовь Божия настолько сильно укрепила этого раба Божия, что он в таких муках не отрекся от Господа. Любовь, она побеждает страх. Поэтому апостол Иоанн напишет впоследствии в послании к Иоанну, в своем послании он напишет, его любовь совершенная изгоняет страх.
Ростислав Николаевич, В 13 стихе Господь позитивно относится к церкви и говорит: «Знаю твои дела, ты живешь, да, где престол сатаны, и ты мне хранишь верность». Но в 14 есть уже оттенки такие негативные. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Но к тому времени Валаака уже не было, и Валаама не было. Это, наверное, типологический образ, который использует Иоанн, чтобы принести какую-то важную мысль.
Да, совершенно верно. Это эпоха давно прошедшая, и действующие лица, которые описаны в книге «Чисел». Вот. Это давно, в Ветхом Завете, это было еще до того, как они, как народ Божий, вошел в обетованную землю. Поскольку народ Божий перенес целый ряд войн, и, как правило, эти войны были победоносные, дьявол решил искусить народ Божий совсем другим путем. Путем прельщения, путем связи их с язычниками. И вот Валаам был все-таки пророк Божий. Жил далеко, на востоке. Вот. И он был приглашен Валааком, царем Моавитским, для того, чтобы проклясть Израиля. И поскольку его проклятия не проходили, вот, то Валаам пошел на то, чтобы рассказать или убедить Валаака, как можно обольстить народ Божий. Вот. В конечном счете, это был такой недопустимый перед Богом компромисс, что когда иудеи или израильтяне были приглашаемы на эти торжества языческие, где там пляски совершались, оргии вокруг языческих богов, и им это понравилось, они пошли и участвовали в этих оргиях, и это, конечно, оскорбило Бога, и это было большим грехом. Но и это ввело в соблазн многих людей, которые погибли. Типологическая картина, она показывает некую закономерность, которая может повторяться в истории. И в данном случае Господь ее прилагает вот к этой церкви в Пергаме. Он говорит, что здесь возможен такой вариант, что несмотря на верность, которая была у многих членов церкви, была еще и такая тенденция внутри церкви, чтобы идти на компромисс с этими язычниками и участвовать в их оргиях и так дальше.
То есть, с одной стороны, была верность, да, но с другой стороны, стала появляться попытка компромисса,
да,
для того, чтобы найти возможность сожительства обоих систем, чтобы и тем было хорошо, и тем было хорошо.
Да.
Подобный момент мы видим в 15 стихе. «Итак, у тебя есть держащее учение николаитов, которое я ненавижу». Мы раньше николаитов встречали в Ефесе, и Господь сказал, что и ты их ненавидишь. А здесь мы видим, в Пергамской церкви только один Господь ненавидит. Можно сказать какой-то вывод, что уже Пергам на николаитов смотрит не так, как смотрел Ефес. Потому что только Господь говорит, дела которых я ненавижу.
Я думаю, что вы дали хорошие, исчерпывающие объяснения. Читайте дальше.
«Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с мечом уст моих».
Так.
Мы видим, также Господь нам в 12 стихе говорит, что открывает себя, так говорит, имеющий острый меч с обоих сторон. Почему здесь вот на первое место открывается нам Господь, который вот держит меч, и который именно мечом, Слово Божьим, будет сражаться с этой церковью, если она не покается?
Великий Бог есть Бог любви и милосердия. Но у Него, как говорят сегодня в народе, не забалуешь. Да? Uh-huh. Если грешники начинают чересчур себя нагло вести или же попирают определенные принципы, которые Бог дает, то Он допускает и наказание, и жесткое наказание, как апостол Павел говорит, страшно впасть в руки Бога живого.
Мы с вами рассмотрели эту церковь как общину, а период этот чем характерен? Что происходит в этот момент в истории церкви?
Я думаю, что оно подходит именно к переходному периоду. И так наши толкователи все говорят
года,
об этом. Да? Что после 313 года до середины VI века, до 538 года, ориентировочные цифры. Вот. Это переходный период был от античной истории или истории древнего мира к раннему средневековью, эти 200 лет, когда формировались основные институты церковные, союз церкви и государства закреплен был по-настоящему, особенно во времена императора Юстиниана.
То есть в этот период зарождались зачатки отступничества?
Да, бесспорно. Если, например, император Константин просто издает эдикт о веротерпимости в 313 году, вот, то есть он приравнивает христиан к язычникам, то уже император Феодосий к 380 году запрещает вообще язычников и создает религию, официальную религию государственную, христианство. Вот, как будто бы все хорошо. Вот. Но этот момент как раз был и наиболее опасен, потому что после того, как императоры приняли христианство, большие массы язычников прямо влились в церковь, будучи необращенными.
Неосвященными.
Начальство, генералы, министры, все богатые и так дальше, теперь уже стали под императора, как говорится,
подражать ему
и стали принимать христианство. Интересный историк, между прочим, дает статистику такую, что если во времена гонений и в конце гонений где-то было около 20% христиан в империи, то ко времени императора Феодосия, то есть через каких-то 60 лет, вот, уже было 80% население, христианизированное население. И, конечно, это население, оно не оставило своих языческих корней, своих обычаев и так дальше. И большинство из них так конъюнктурно приняли христианство. Все это было самое опасное. Это было повторение той закономерности, которая проявилась в древности у Валаама, которая повторилась в Пергамской церкви в первом веке, опасность, которая была. И теперь она уже показывается в таком большом масштабе, в масштабе большого региона, каким была Римская империя. Этим Бог нас учит, что определенные закономерности греховные могут повторяться, независимо от того, в какое время и где. Но они приводят всегда к одинаковым результатам. То есть к отступлению от истины. А после этого уже следуют суды Божьи. Я сражусь с вами духом уст моих, так, и мечом, Господь говорит. Нужно сказать, что эта эпоха, эти 200 лет переходного периода, они как раз и были наполнены различными нашествиями на Римскую империю. Первые четыре трубы, о которых мы будем читать, суды Божьи, которые постигли Римскую империю, они постигли именно в этот период. Можно было ожидать, что раз они формально приняли христианство, то это будет самый цветущий период империи, самый благословенный, но он оказался очень тяжелым, потому что волна за волной варвары приходили, разрушали и Италию, растоптали, и все. И богословы, такие, будем говорить, очень серьезные богословы, такие, как Амбросий Медиоланский, Августин на Западе, Иоанн Златоуст на Востоке, Григорий Великий, они все обличали своих современников, христиан, да? Они говорили, что это приведет к Божьим судам. Действительно, эти суды постигли этот переходный период, был очень тяжелый в истории христианской церкви.
Поэтому понятно, почему Иисус здесь предстает как судья, который будет судить на основании Слова Божьего. Христианство начинает отходить от истоков Слова Божьего, принимая традиции, обычаи, язычества, и именно Христос показывает, на основании чего я буду вас судить. Обетование. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкусить сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». О камне вы можете что-то сказать? Почему белый камень, новое имя записано на камне?
Все-таки Бог не судит все человечество так общо, или оптом, как теперь говорят, всех сразу. Вот массовым таким методом он смотрит на сердце человека. И было очень много людей, которые все эти соблазны побеждали. Они не соглашались с этим. Вот как и в Пергаме в свое время не соглашались, так и здесь не соглашались люди. И вот это был, это можно было только тогда не согласиться, когда все соглашаются, когда у тебя есть личная живая связь с Богом, которую никто не знает. Только ты и Бог знает эту связь. И вот такие люди, Господь говорит им, что я дам им новое имя. И в то время такой обычай был, чтобы понять лучше вот эти слова. Я думаю, что когда современники читали это послание, они понимали, о чем говорит. Что во время суда заседали судьи, и каждому давали, каждому судье, или сколько там было заседателей этих, давали два камня, черный и белый. И потом человек шел с мешком, проходил мимо. Если этот судья считал, что обвиняемого нужно обвинить до конца,
казнить,
он бросал черный камень. А если он считал, что оправдать, значит, бросал белый камень. Таким образом, никто ничего не знал, но потом в результате в мешке насчитывали...
Подсчитывали голоса?
Голоса оказалось больше тех или других, и судьба человека была решена. То есть это не было видимо, кто как. Вот, но в данном случае Господь говорит, что я дам лучшее новое имя. Я белый камень дам. Я дам оправдание мое.
То есть дает обетование, что те, которые сохранили верность, они будут оправданы Господом, спасены Господом. Фиатира. Следующая церковь у нас Фиатира. Ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкалевану, зная твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, любодействующих с нею с великой скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, воздам каждому из вас по делам вашим. Что это за период? Что особенно было в Фиатире? Почему есть образ Изавели в этом периоде церковном?
Если брать так, как мы идем, по очереди, сначала оно адресуется конкретной церкви, которая в первом веке была в Фиатире. Это был сравнительно небольшой торговый город, вот, не такой богатый, как Пергам и так дальше, но во всяком случае тут была церковь христианская. Особенность этой церкви, что она имела труд, и она старалась, что они там трудились для Господа, старались помочь еще более бедным, чем они, потому что более бедные люди, они зачастую более жертвенные. Поэтому они были такие люди жертвенные, и Господь это все одобряет. Но Он одновременно и видит опасность, которая есть там. Что там есть женщина, которая выдает себя за пророчицу. Она очень влиятельная, авторитетная. Вот, но у нее, в ее понятиях, что можно, значит, и грешить, и это не грех, и так дальше.
Он сравнивает ее с Изавелью.
Она сравнивается с Изавелью. Опять-таки типологическая связь, указывающая на древность. Что когда-то в древнем Израиле была царица язычница Изавель, она сидонянка была, была замужем за Ахавом, царем израильским. Вот. И она ввела в грех все царство.
Насадила язычество, сделала его доминирующей религией.
Да. Если вы заметили, что в предыдущем периоде Валаам только пророк, он не имеет государственной власти. А здесь показано, что Изавель – это царица.
Но насаждает духовную власть.
Насаждает, называет себя пророчицей. Угу. Вот здесь компромиссная такая сложная ситуация, когда она берет власть и политическую, берет власть и духовную в свои руки. Это характерно уже для следующего периода.
А как это отразилось на истории периодов? Что происходит в этот момент в христианстве?
Ну, если идти дальше, так, по исторической канве, это уже начало Средневековья, раннее Средневековье и далее.
Это после 500?
После 538 условного года, ну, можно сказать, с конца VI века, когда пришел к власти такой известный папа, как Григорий Великий, который считается настоящим средневековым ранним папой, вот, имеющим власть и так дальше. Вот. С этого времени оно начинает набирать силу в Европе, папство. Вот. Но, к сожалению, мы никого не критикуем, мы ни на кого не нападаем, мы констатируем просто исторические факты, что в течение этого длительного периода, средневековья, на протяжении 1260 лет, происходит именно союз церкви и государства, от которого и церковь страдает в конечном счете, и государство. Потому что Бог сказал устами Иисуса Христа: «Царство мое не от мира сего».
В этот период принимаются законы, постановления, проходят соборы, да, которые противоречат Священному Писанию и утверждают папскую власть.
Не все соборы, конечно, противоречат Священному Писанию, но те из них, которые выдвигают человеческий авторитет и делают его выше, чем Священное Писание, и что или зачастую дают право человеку свершить судьбы целых народов, как тогда было в Средние века, когда можно было отлучить от церкви целое государство, отдельных королей, или послать крестовые походы на неверных и так дальше. Вот это уже, конечно, было извращение основных принципов Евангелия, потому что Христос сказал: «Царство мое не от мира сего». Вот. Но там говорится, что в конце, да? Что детей стих. Ее поражу смертью.
Да, 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 да. «И детей поражу смертью, разумеющие все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим».
Смотрите, после долгого периода крестовых походов, крестовые походы окончились где-то, значит, в 13 веке, в конце 13 века. Вот, они почти, начиная с конца 11 века, не с начала XI века, до XIII века, в течение которых мощь чувствовалась Европы. Короли Англии, Франции и другие, они возглавляли могущественные эти крестовые походы. Но эти крестовые походы, в конечном счете, все провалились. Несмотря на то, что папы их благословляли и считали, что это святое дело, что надо идти освободить эти реликвии, гроб Господень и так дальше. Вот. Во время которого погибли тысячи и тысячи людей. Но когда кончились крестовые походы, XIV век в Европе — это самый трудный век Средневековья. Смотрите, это столетняя война между Англией и Францией, погубившая очень многих людей. Это черная смерть.
Чума.
Чума. 1348 год началась она. Она три или четыре раза, три волны прошли в XIV веке вот этой чумы по Европе, когда треть населения Европы вымерла несколько месяцев. Вот. Это как раз исполнилось, это пророчество: детей ее поражу смертью. Я дал ей время покаяться.
Но она этого не сделала.
Она не сделала. То есть не было анализа у богословов, у епископов, у князей церковных, вообще у государственных мужей. Почему это провалились такие мероприятия великие, средневековые, как крестовые походы? Ведь вроде для защиты дела Божия, защиты святой земли и так дальше. Почему они не сделали вывода из этого? Они могли бы сделать вывод и сказать: видимо, Бог не благоволит к таким методам и к такому духовному воспитанию народов европейских. Вот. Если бы это было покаяние внутрицерковное, не надо было бы делать никакую реформацию, если бы церковь осознала.
Но мы также смотрим, что Бог, Господь имеет и добрые слова. «Вам же, впрочем, находящимся в Фиатире, который не держит своего учения». То есть есть люди, которые все-таки не примкнули или все-таки старались хранить верность, которые не держат сего учения, которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете держать, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные. Они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю». То есть заканчивается таким ободрением для тех, кто сохранил верность.
Да, это совершенно верно.
В тот период кто хранил верность?
В тот период было очень много ревностных и хороших людей.
Вальденцы – это этот период?
Или да, уже? Это и их период. И гуситы – это их период. Вот. Все ранние реформаторы – и Ангус, и Раним, значит, Виклиф в Англии и так дальше.
То есть на фоне вот этого сатанинского отступления Господь говорит: «Я вижу тех, которые есть, они хранят истину, которую имеют. Одно к вам просьба – храните, пока я приду».
Да. Держите. Они давали народу Слово Божие.
Спасибо большое. Благодарим телезрителей, что были с нами. Храните верность нашему Господу. Да благословит вас Господь.